Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия. Белоруссия готовится к организации российско-украинского саммита. В американском городе Фергюсон в ходе массовых беспорядков убит еще один чернокожий. В Москве скончался поэт, переводчик и социолог Борис Дубин. Таковы главные темы дня среды 20 августа по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. На востоке Украины продолжаются боевые действия. За минувшие сутки в зоне боевых действий погибли 9 военных и 34 мирных жителя. Десятки человек получили ранения. Несмотря на критическую ситуацию в Донецке и Луганске с обеспечением водой и продуктами, до сих пор в эти города не удается доставить гуманитарную помощь. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Украинские пограничники и таможенники так и не начали процедуру оформления российского гуманитарного груза у пропускного пункта Донецк в Ростовской области, поскольку до сих пор не получили необходимых документов. А представители Международного комитета Красного Креста пока не получили гарантий безопасности для членов миссии, которые будут сопровождать этот груз. По словам украинских военных, они могут гарантировать безопасность для российского конвоя с гуманитарной помощью только на той территории, которую они контролируют. 20 августа силам АТО удалось взять под контроль большую часть Иловайска, где в последние два дня шли особенно ожесточенные бои. В ночь на среду здесь погибли не менее 9 бойцов добровольческих батальонов «Донбасс» и «Шахтер». Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, под Иловайском военные задержали группу сепаратистов, среди которых был и гражданин Франции, российский поэт и драматург Юрий Юрченко.
Задержали 8 сепаратистов, в том числе известного в определенных кругах российского поэта Юрия Юрченко, который добровольцем приехал из Парижа воевать на стороне Новороссии. Город Иловайск заблокирован по основным дорогам, но террористы не сдаются, скажу откровенно, потому что для них Иловайск – это важный коммуникационный пункт на пути в Россию.
Боевики обстреливают жилые кварталы не только Иловайска, но и других городов и поселков Донбасса, чтобы таким образом настроить местное население против подразделений украинской армии, говорит спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Террористы
продолжают обстреливать мирных жителей на временно подконтрольных им территориях. Так, из установок «Град», предоставленных Российской Федерацией, они сделали 8 залпов по поселку Еленовка Донецкой области. Взрывами разрушено несколько домов и хозяйственных сооружений. Жилые массивы и хозяйственные объекты обстреляны террористами и в Макеевке Донецкой области. Есть жертвы среди мирного населения. Как отметил Андрей Лысенко, в последние дни наблюдается повышенная активность российской разведки на юге и востоке Украины. Морская охрана Государственной пограничной службы минувшей ночью зафиксировала в Азовском море 3 катера типа «Мангуст» береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Они направлялись в Мариуполь, но вынуждены были вернуться обратно после предупредительного огня. За минувшие сутки воздушное пространство Украины нарушили несколько российских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой и Херсонской областях. С территории соседнего государства не прекращаются и обстрелы украинских пограничников. Россия продолжает поставлять боевикам не только тяжелую бронетехнику, системы залпового огня «Град», но и живую силу. Украинская пресса утверждает, что в Луганск прорвалась крупная колонна российской тяжелой техники вместе с солдатами. Журналистка громадского телебачения Настя Станко сообщила, что видела российскую колонну на одной из улиц Луганска. Разведка эту информацию пока официально не подтверждает. А по данным руководителя группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, в Луганск прорвались как минимум 40 единиц российской бронетехники. В областном центре продолжается вооруженное противостояние. Есть новое разрушение жилых зданий и других объектов городской инфраструктуры. Давно нет поставок продуктов питания, медикаментов и топлива. 18 дней Луганск живет без воды, света и телефонной связи. Такая же критическая ситуация и в контролируемом боевиками Донецке. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Минске готовится встреча президентов Белоруссии, Казахстана, России и Украины при участии Европейского Союза. Эта встреча должна состояться 26 августа. Главными темами должны стать ситуация в Донбассе и торговые отношения таможенного союза с Украиной. Однако в самой Белоруссии больше обсуждают не шансы на достижение перемирия в зоне боевых действий, а то, удастся ли Александру Лукашенко успешно выполнить роль международного посредника. Из Минска корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Об участии европейских чиновников договорился украинский президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. В результате в Минск приедут представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии, комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер и комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт. Впервые после президентских выборов в Белоруссии в декабре 2010 года, когда за решеткой оказалось 7 из 10 кандидатов в президенты, в Минск прилетят европейские чиновники такого высокого уровня. Сам Александр Лукашенко еще несколько месяцев назад, находясь в Киеве во время инаугурации украинского президента Петра Порошенко, заявлял, что не любит быть посредником. Но, как это часто бывает с белорусским президентом, дальнейшие его действия как раз свидетельствовали об обратном. 14 августа Лукашенко заявляет, что Минск может стать площадкой для многосторонних переговоров. Белорусский президент сообщил, что беседовал с Путиным, Назарбаевым и Порошенко и получил их принципиальное согласие.
Я предложил своим коллегам, давайте предложим Порошенко, Петру Алексеевичу пусть подключается к обсуждению этих проблем и других проблем, которые есть в Украине, если он этого желает. Обсудим эти вопросы, их все равно не обойти. Для Украины они крайне важны, потому что Россия потихоньку закрывает поставку с Украины некоторых товаров. Вот недавно прозвучал вопрос уже об алкоголе, еще раньше молочка, мясные продукции. Для Украины это очень важный вопрос. Все не отторгают, все готовы приехать в Минск. Минск для обсуждения этого вопроса высказались даже за то, чтобы какая-то другая сторона, допустим, Европейский Союз, США, если они заинтересованы в нормализации ситуации экономической, и военной, и политической, хорошо, давайте сядем в Минске и поговорим. Мы никого не отвергаем.
Вопросы, которые предстоит обсудить на Минской встрече, связаны с выполнением соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, энергетической безопасностью и положением на Донбассе. Однако украинская сторона настаивает, предметом переговоров должна стать прежде всего ситуация на юго-востоке Украины. Белорусские политики и эксперты активно обсуждают, изменит ли Минская встреча имидж Александра Лукашенко. Многие считают, что избрание Минска в качестве площадки для встреч ничего особенного не означает и не изменит отношение Запада к белорусскому лидеру. Другие заявляют, что Лукашенко активно набирает себе пропагандистские очки. Мнение политолога, заместителя председателя Движения за свободу Олеся Логвинца.
В данном случае, правда, Минск становится удобной площадкой, поскольку официальный Минск попробовал сохранить связи как с Украиной, так и с Россией. И поэтому как для Киева, так и для Москвы Минск является приемлемой площадкой. Понятно, что на внутреннем политическом рынке Лукашенко может набрать очки. И, возможно, само присутствие европейских политиков в Минске может поспособствовать какому-то ограниченному диалогу. Но в отношениях между Европейским Союзом, Западом и Белоруссией есть своя повестка дня, и в этой повестке дня есть те вопросы, которые не касаются отношений России и Украины. И тут мне кажется, что Европейский Союз вряд ли будет полностью закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси. Не будет закрывать глаза на свою предыдущую позицию. Поэтому понятно, что пропаганда Лукашенко воспользуется переговорами, чтобы показать якобы возросший международный авторитет Беларуси. Но в то же время, по большому счету, мало что может поменяться. Насколько Лукашенко способен измениться и превратиться из очень хищного животного в такое травоядное, я лично и многие белорусы очень сильно в этом сомневаются. Но в любом случае, когда есть кризисная ситуация, всегда можно посмотреть на действия того или иного политического актора. Ну и посмотрим, какие будут следующие действия. Нас ожидает президентская кампания в Беларуси. И то, как реагирует власть, очень хорошо показывает, является ли она хищной, либо травоядной.
Говорил политолог Олесь Логвинец. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем ответит варварам цивилизованный мир? Жестокое убийство исламистами в Ираке Джеймса Фоули обсуждают правозащитник Валерий Борщов, востоковед Георгий Мирский, журналисты Елена Масюк и Владимир Дубинский. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 20 августа, среды. Публикация в немецком еженедельнике «Шпигель». Эссе Людмилы Улицкой «Европа, прощай» по всей видимости дала российским властям повод для немедленной реакции. Через пару дней после выхода журнала в агентстве «Тартас» со странным объяснением была отменена пресс-конференция писательницы, запланированная загодя в связи с присуждением Улицкой, а она один из немногих российских современных авторов, которых хорошо знают за границами бывшего СССР, австрийской государственной премии по европейской культуре. В написанном для «Шпигеля» тексте Улицкая сожалеет о том, что Россия находится в состоянии войны с культурой, ценностями гуманизма, свободой личности, о том, что страна больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией величия. Вот что рассказала мне Людмила Евгеньевна.
Я пару недель тому назад получила предложение провести пресс-конференцию в «Тартас». Я немножко удивилась, потому что это несколько такое пафосное и очень официальное место, и обычно я в такие места не попадаю, но я согласилась. Они собрали какой-то там определенный есть список журналистов, которые обычно приглашаются. И за 2 часа до начала этой пресс-конференции мне позвонили и сказали, что она отменяется, потому что прорвало трубу. Я скорее удивлена тому, что меня пригласили, чем тому обстоятельству, что трубу прорвало.
Ну, организаторов, видимо, поправили после вашей публикации в «Шпигеле».
И вы знаете, я очень им сочувствую, честно говоря. Потому что, конечно, попасть в такое положение, это крайне неприятно. Они явно хотели поговорить об этой премии. Это достаточно интересный сюжет. И то, что их так, видимо, одернули, я не стану утверждать, поскольку я не сантехник и не проверяла состояние труб в этом зале. Я не могу вам сказать, насколько это правда, неправда. Но я думаю, что у меня такое ощущение, что да, действительно одернули.
Людмила Евгеньевна, ну раз у меня есть такая возможность, давайте я своих формальных коллег из организаторов этой пресс-конференции выручу. Что бы вы хотели сказать российским журналистам?
Я, собственно, строго говоря, все, что я хочу сказать, я говорю. Недавно я давала интервью Дмитрию Бавильскому, это «Час.кор». Какие-то мои материалы висят на сайте Пен-центра. Так что я отвечаю на вопросы, когда мне их задают. У меня совсем нет желания заниматься такой устной деятельностью, потому что я все-таки считаю, что моя профессия несколько в стороне от актуальной политики, от актуальных проблем. Но, тем не менее, когда мне задают вопросы, я на них отвечаю.
Собственно говоря, ваша публикация в еженедельнике «Шпигель» – это есть ответы на, может быть, самые жгучие вопросы, которые сейчас стоят перед Россией, отношения России и Европы. Текст вас исполнен глубокого пессимизма.
Вы знаете, дело в том, что, во-первых, я огорчена тем, что этот текст был каким-то образом переведен, и, видимо, это был автоматический перевод, потому что это не мой русский текст, а этот текст обратного перевода. Поэтому первое огорчение по поводу корявости перевода, ну тут уж ничего не поделаешь. Но ничего нового я не сообщила, я не совершила никаких открытий в этой области. Это точка зрения, которую разделяют многие мои друзья. Эта точка зрения действительно полна пессимизма. Потому что политика сегодняшняя такова, что мы отдаляемся от Европы. И это, с моей точки зрения, очень плохо, потому что этот маятник, в котором российская политика 300 лет качается, ближе к Европе, дальше от Европы, он имеет определенные закономерные такие, так сказать, движения, витки туда-сюда. И вот сейчас мы находимся, по-видимому, на максимальном отдалении. Надеюсь, что в какой-то момент маятник качнется в другую сторону, мы все-таки, так сказать, найдем какие-то с Европой общие позиции, потому что вне европейской концепции я не думаю, что Россия сможет организовать этот третий путь. Но сегодня выбор между Европой и Китаем, и, к сожалению, мы, так сказать, идем по пути, который вряд ли принесет России благосостояние, успех, уважение мира. В общем, это направление в сторону, конечно, третьего, четвертого, я уж там не знаю какого мира. Это печально, с моей точки зрения.
Вы уже не первое десятилетие, будучи писателем, занимаетесь, собственно, изучением российской человеческой души. И вот то, что сейчас происходит, вас удивило каким-то образом?
Вы знаете, это меня скорее очень огорчило. Почему, интересно, была эта моя поездка вот за получением этой премии в Австрию? Дело в том, что я там была на открытии фестиваля моцартовского в Зальцбурге. И, вы знаете, это разговор, на самом деле, было выступление политиков. Выступали там президент Австрии, министр культуры Австрии. И я впервые услышала от политиков высокого ранга такую мысль, мне известную, впрочем, но впервые я это от политиков услышала, что культура и политика – это взаимоотношения, как у супругов в давнем браке, которые постоянно ссорятся, но не могут друг без друга существовать. И в наше время, это сказал президент Австрии Фишер, и в наше время политика очень нуждается в корректуре со стороны художников. Критическом высказывании, в некотором таком, так сказать, вкладе движения политическое в мире. И это меня поразило, потому что я считаю, что так оно и есть, но это то, что мы совершенно в нашей стране не видим, не слышим, и, по-видимому, никогда не услышим. Это культура необходима для политики.
Как вы оцениваете позицию деятелей культуры российских в связи с теми проблемами, которые вас так глубоко волнуют?
Ну, видите ли, дело в том, что как раз и об этом шла речь на открытии фестиваля. Был замечательный доклад Кристофера Кларка, австралийского, не австрийского, австралийского историка, о истоках Первой мировой войны. И он там как раз говорил о том, как культурная элита европейская была воодушевлена и как она поддерживала войну. И даже такой ученый, выдающийся, который изменил представление мира о человеке, как Зигмунд Фройд, был весьма воодушевлен и говорил о том, что он никогда не чувствовал себя австрийцем до такой степени, как теперь, когда началась Первая мировая война. Разумеется, этот откат произошел очень быстро. У Фройда погибло 2 сына на полях Первой мировой войны, и европейская элита очень испытала горькое разочарование в том, что, ну, как она, собственно говоря, сама себя и повела, и был откат, и стыд ужасный. И об этом очень много говорилось в Европе. И вот это вот ажиотаж националистический, который охватил европейскую элиту перед Первой мировой войной, он на самом деле очень сильно рифмуется с тем, что мы сегодня видим у нас в стране. Понимаете, этот восторг перед милитаризмом, который мы сейчас наблюдаем, он вообще, он пройдет. Но вопрос в том, какую цену заплатит наше поколение и следующее поколение за этот безумный восторг. Потому что, конечно, это путь к Третьей мировой войне.
У вас есть ощущение, что порядочных людей меньше, чем казалось?
Вы знаете, вообще я очень счастливый человек. У меня замечательные друзья. В кругу моих близких друзей царит полное единомыслие. Что же касается людей, которые сегодня так горячо поддерживают милитаристский дух сегодняшний, ну, я думаю, что там тоже следует различать две группы людей. Одни, которые на службе у государства, которые, будучи в культурной сфере, тем не менее руководят театрами, оркестрами, разными культурными учреждениями и напрямую зависят от бюджетов, от государственных дотаций, вообще, так сказать, очень связаны с государством. Они, сохраняя свои коллективы, иногда вынуждены говорить вовсе не то, что они думают. Это, к сожалению, так. Но есть какое-то количество людей, которые искренне поддерживают эту, так сказать, безумную совершенно, с моей точки зрения, политику. Ну и, ну что делать? Такова история, так она складывается.
Сейчас русские патриоты любят составлять списки врагов русского народа. Возглавляет их сейчас Андрей Макаревич. Есть там и коллектив «Радио Свобода». Если вашего имени там нет, то только потому, что эти люди, которые составляют такие списки, плохо умеют читать. Если они научатся, вас то, что донесут. Не пугает вас такая перспектива?
По-моему, я уже там давно, но я на букву «У», поэтому, как-то, видимо, видимо, просто не дочитали этот список до конца. Наверное, там на букву «У» вы меня найдете. Вы знаете, нет, это меня не пугает. Более того, я даже считаю, что режим, в котором мы все существуем, он вообще на самом деле очень мягок по отношению к своим противникам, потому что противников на самом деле действительно не очень много, и я думаю, что хватило бы на один эшелон. Это наш давний спор. Сколько надо эшелонов, чтобы из Москвы выслать, и причем не на запад, а на восток куда-нибудь, этих людей, которые не поддерживают сегодняшней политики. Во всяком случае, я искренне благодарна нашему государству за то, что пока что оно еще нас не сажает. Ну, некоторых, особенно больших любителей митинговать, все-таки уже и сажают, и несколько человек, 70, по-моему, у нас политзаключенных сидят. сидит. Ну, в общем, это мягкая политика, поскольку я достаточно хорошо знаю историю и знаю, как легко любую маленькую такую, так сказать, тенденцию превратить в общенародное движение с большим визгом одобрения.
Людмила Евгеньевна, у вас есть какая-то личная связь с Украиной? Или для вас происходящее там это просто, ну, как бы часть общего такого вот, в том числе и советского прошлого?
Ну, знаете, дело в том, что мои бабушка и дедушка, они жили в Киеве. И с Киевом связана жизнь моей семьи. В Киеве довольно большое количество нашей дальней, правда, родни похоронено во время войны. Это Бабий Яр. Поэтому, конечно, Киев – это место, с которым связана история моей семьи, скажем так. Потому что я в Киеве бывала довольно мало, и у меня там нет особенно близких друзей. Но я бы сказала так, ничего личного. Ничего личного. Но тем не менее, ну что, все, что происходит, это вызывает ужасное огорчение. И главное, что это ощущение, что ошибка, которая сейчас совершается, что ее будут расхлебывать не одно поколение русских и украинцев.
Скажите, пожалуйста, как вам в этой ситуации непростой пишется и о чем пишется сейчас?
Начала какое-то время тому назад роман, как я надеюсь, последний. Уже по обстоятельствам возраста. Но перебилась на полгода, потому что умерла моя подруга Наташа Горбаневская. И я вот последние месяцы занималась тем, что я составляла сборник ее памяти. И это было для меня чрезвычайно важной работой, которая мне доставила много, я не могу сказать радости, но, во всяком случае, ощущение прощания с человеком, которым я больше 50 лет дружила. И какое-то проникновение... Такой проход по этой нашей совместной и несовместной жизни, он был для меня чрезвычайно важен. Книжка, как мне кажется, получилась очень хорошая. И она уже сдана и выйдет в декабре, годовщине Наташиной смерти в конце ноября. Я надеюсь, что она выйдет. И сейчас я принимаюсь снова за свою очень медленную, длинную работу. В Москве я почти не работаю. Обычно из Москвы уезжаю, потому что телефон звонит. Что-то все время происходит, что-то кому-то нужно. И, в общем, большая суета. Ну вот, уеду, в сентябре сижу, работаю где-нибудь вне Москвы.
Не скажете хотя бы в двух словах, о чем роман?
Не могу. Знаете, роман – это всегда такая большая история, что в двух словах все равно не скажешь. Он связан с историей моей семьи, в частности.
Писатель Людмила Улицкая. С любезного согласия редакции журнала «Шпигель» и самой писательницы на сайте «Радио Свобода» опубликован оригинальный текст эссе «Европа. Прощай». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 20 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. В американском городе Фергюсон в ходе массовых беспорядков убит еще один чернокожий. Бишкек просит Москву допустить на российский рынок низкокачественные киргизские продукты. В Москве скончался социолог, литературный переводчик и культуролог Борис Дубин. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, среды, 20 августа, по версии «Радио Свобода». В Донецкой области жертвами боевых действий за последние сутки стали 34 мирных жителя. Украинская разведка не подтверждает информацию о российской военной колонии в Луганске. В Москве задержаны два молодых человека и две девушки, которые, как предполагается, перекрасили звезду на шпиле высотного здания и вывесили желто-синий украинский флаг. Мэрия Москвы согласовала проведение митинга на Триумфальной площади 31 августа. В американском городе Фергюсон минувшей ночью в ходе беспорядков арестованы 47 человек. В Москве скончался социолог, литературный переводчик, эссеист и культуролог Борис Дубин. Самым пожилым мужчиной на Земле признан 111-летний житель Японии. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 20 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В американском городе Фергюсон минувшей ночью в ходе беспорядков арестованы 47 человек. В Миссури уже более недели продолжаются акции протеста, которые начались после того, как 9 августа полицейским был застрелен 18-летний афроамериканец Майкл Браун. Вчера полицейские застрелили еще одного темнокожего, который угрожал сотрудникам правоохранительных органов ножом. Американские официальные лица предпринимают чрезвычайные усилия, пытаясь нейтрализовать беспорядки. Министр юстиции США Рик Холдер сегодня прибывает в город, чтобы лично обратиться обратиться к его жителям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Обстоятельства гибели 18-летнего Майкла Брауна остаются неизвестными. Согласно докладу полицейских, Браун набросился на полицейского, который заинтересовался, почему Браун и его приятель идут по проезжей части улицы. Браун якобы потянулся за оружием полицейского, и тот открыл огонь в целях самозащиты. Но приятель убитого настаивает на том, что ничего подобного не было. Майкл Браун, по его словам, стоял с поднятыми руками, когда полицейский начал стрельбу. В результате вскрытия патологоанатомы насчитали в теле погибшего 6 входных пулевых отверстий. Поначалу полиция Фергюсона отказалась идентифицировать полицейского, ссылаясь на то, что в его адрес прозвучало немало серьезных угроз. Однако вскоре была вынуждена обнародовать имя. Вслед за появлением информации о том, что полицейский белый, сравнительно мирные протесты обернулись ежевечерними столкновениями протестующих с полицией, грабежом магазинов. По полицейским, как заявляют представители правоохранительных органов, крыта стрельба из толпы протестующих. Протесты быстро обрели расовый подтекст. 70 с лишним процентов жителей города Фергюсон – афроамериканцы. 90 с лишним процентов полицейских – белые. Появившиеся в первые же часы протестов на улицах города бронированные автомобили армейского образца, полицейские с автоматами наперевес, которые применяли слезоточивый газ, все это лишь спровоцировало более резкое негодование и более масштабные демонстрации. Губернатор Миссури вскоре переложил ответственность за наведение порядка в городе на полицию штата, ввел в Фергюсон подразделение Национальной гвардии и даже объявил комендантский час, который не стал препятствием для ожесточенных столкновений протестующих с полицией. В отличие от местных властей, сделавших ставку на демонстрацию силы в качестве главного средства нейтрализации беспорядков, Вашингтон поставил на силу убеждения. Президент Обама дважды выступил с призывом к протестующим не прибегать к насилию и с гарантиями проведения тщательнейшего расследования этого инцидента. Согласно данным газеты «Вашингтон-Пост», люди из ближайшего окружения президента, министр юстиции Эрик Холдер и специальный советник президента Валери Джаред провели встречи с несколькими сотнями афроамериканских активистов, руководителей общественных организаций, правозащитных групп, призывая их сделать все возможное, чтобы усмирить страсти, заверяя, что расследование будет доскональным, правосудие восторжествует. Это именно то, что требует семья убитого Майкла Брауна. Одна из самых серьезных проблем заключается в том, что жители Фергюсона испытывают серьезнейшее недоверие к властям своего города и штата, говорит адвокат семьи Брауна Бенджамин Крамп. Поэтому я надеюсь, что причастность к расследованию этого дела федерального правительства, обещание честного, открытого расследования, придаст им уверенность в том, что местным властям не удастся спустить расследование на тормозах. Именно это является поводом для беспокойства большинства протестующих. Нередки случаи, когда жертвой полицейских становится молодежь, принадлежащая к этническим меньшинствам. Но нет уверенности в том, что расследование этих эпизодов было объективным и виновные понесли наказание. История гибели Майкла Брауна вызывает такие бурные эмоции еще и потому, что убийство произошло при свете дня на глазах многих очевидцев. Министр юстиции США бросил небывалые силы на расследование этого инцидента. По его словам, в Фергюсоне работают 40 сотрудников ФБР, собирающих показания сотен очевидцев. Федеральные судебно-медицинские эксперты провели вскрытие тела Майкла Брауна с тем, чтобы убедиться в обоснованности заключений местных экспертов, которые, согласно законам, провели первоначальную аутопсию. Еще одно вскрытие было проведено независимым патологоанатомом, нанятым семьей Брауна. Однако формально расследование дела ведется местной прокуратурой. В среду первоначальные результаты этого расследования будут представлены большому жюри присяжных, которое примет решение о том, дают ли эти данные достаточно оснований для привлечения полицейского к суду за убийство 18-летнего афроамериканца. Это решение, скорее всего, не будет легким, потому что, по данным некоторых американских газет, есть свидетели, которые утверждают, что Майкл Браун действительно вел себя угрожающе по отношению к полицейскому. В случае решения местного большого жюри не привлекать полицейского к суду, он может стать объектом преследования со стороны федеральной прокуратуры, если она придет к выводу о том, что в этом деле есть признаки нарушения полицейским гражданских прав убитого. Но а пока некоторые наблюдатели задаются тревожным вопросом. Что может произойти, если присяжные откажутся привлечь полицейского к суду?
Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 20 августа. Бишкек обратился к Москве с предложением увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции, резко сократившейся в 2010 году из-за жестких требований Таможенного союза. Хотя Киргизия также готовится присоединиться к этой организации, она просит временно ослабить проверку на пограничных лабораториях до гармонизации стандартов с другими странами-членами Таможенного союза, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Киргизия готова увеличить объем ежегодно экспорта в Россию овощей и фруктов с 13 тысяч тонн до 200 тысяч. А мясомолочной продукции, которая сейчас не попадает на российский рынок вовсе, поставлять до 50 тысяч тонн. Экспорт может осуществляться преимущественно в Новосибирскую и Свердловскую области. Премьер-министр Киргизии Джомарт Отурбаев признал, что основным препятствием для такой торговли с Россией являются стандарты Таможенного союза, которым пока большинство товаров не отвечают. Но добавил, что сейчас кабинет министров ведет переговоры с российским правительством о временном признании киргизских сертификатов качества. Начальник управления политики продовольственной безопасности и агромаркетинга Минсельхоза Киргизии Джумабек Асылбеков сообщил, что по итогам переговоров его ведомства с правительством Свердловской области получен список 18 потенциальных предприятий, с которыми сейчас ведутся переговоры.
Таможенный союз мы до 200 тысяч, 195. Вот в 208 году мы 195, потом где-то 150 тысяч вот так ежегодно поставляли в Россию. Когда в Казахстан вступил таможенный союз, началась процедура другая, и у нас года в год вот снижается экспорт продукции в Россию, до 13 тысяч тонн. Предлагаем, чтобы нам открыли, сделали зеленый коридор, чтобы в Казахстане не задерживали нашу продукцию, отправляли прямую в Российскую Федерацию.
Джумабек Асылбеков уверяет, что киргизские овощи, фрукты, молоко и мясо безопасны и экологически чисты. Киргизия – аграрная страна, где более 70% населения занято в сельском хозяйстве, а его доля составляет треть от общего объема ВВП. После вступления в таможенный союз Бишкек надеется поднять свою экономику за счет развития сельского хозяйства и увеличения экспорта его продукции. Однако эта сфера экономики нуждается в больших инвестициях и рынках сбыта. В рамках дорожной карты вступления страны в ТС Киргизия обязана привести свои стандарты качества пищевых продуктов в соответствии с нормами всего объединения, а также построить соответствующие лаборатории и центры экспертиз, которые, во-первых, будут выдавать сертификаты качества необходимого образца, и, во-вторых, для пограничных проверок товаров. На эти цели страна просит у членов объединения 200 миллионов долларов. Также Бишкек настаивает на предоставлении 1 миллиарда долларов для безболезненной интеграции. 12 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи в Сочи президентов Киргизии Алмазбека Атамбаева и России Владимира Путина сообщил, что Москва выделит Бишкеку 500 миллионов долларов. Позже замминистра экономики Киргизии Даниил Ибраев добавил, что Россия дополнительно выделит 200 миллионов долларов для реализации тех самых технических требований Таможенного союза, после выполнения которых Киргизия свободно сможет экспортировать внутри объединения любые виды сельскохозяйственных товаров. Однако пока все эти планы имеют мало общего с реальностью, полагает заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян, которая обращает внимание на большое количество конкурентов для Киргизии как внутри самой России, так и за рубежом.
Я имею в виду страны Латинской Америки, у которых, кстати, уровень сертификации гораздо выше, и контроль фитосанитарный, гигиенический отлажен в большей степени. Поэтому необходимо все-таки уповать не на какие-то преференции и льготы, а на то, чтобы ускорить создание механизмов и материальной базы данной сертификации, а точнее контроля. А что же касается других видов продукции, еще раз повторюсь, там, где нет столь жестких требований, как по мясу и молоку, это плодово-овощная, овощи, фрукты, то здесь, конечно же, у Киргизии есть шансы. Суть санкций заключается в том, чтобы держать достаточно высокий уровень российских стандартов. Если Россия будет при этом отступать, скажем, для Киргизии, то ей придется это делать для всех стран. И естественно, что сейчас Россия поставлена в такую ситуацию, когда она должна будет применять одинаково высокий стандарт по отношению ко всем.
Аза Мигранян предупреждает, что если большинство киргизских фермеров отправят свою продукцию на внешний экспорт, на внутреннем рынке неизбежен дефицит и скачок цен на эти товары. Преподаватель политологии Киргизско-Российского славянского университета Марат Казакпаев полагает, что на фоне общего общего кризиса экономики Киргизии, низкого уровня бюджета, оттока капитала, повышения цен, отсутствия газа на юге страны и объявленного энергокризиса в осенне-зимний период, непопулярный кабинет министров Джомарта Отурбаева, которому осенью прочат отставку, пытается использовать торговое противостояние России и ряда западных стран для поднятия собственной репутации. С одной стороны, заявить о предполагаемом существенном увеличении экспорта продукции сельского хозяйства, с другой, в очередной раз заверить население в выгодах присоединения к таможенному союзу.
Чтобы развивать товарооборот продовольственной продукции, опять же, нужно пробивать лобби. Вот у Азербайджана-то есть, турки что-то возят, это, у Узбекистана есть. В Беларуси вообще там полностью молочная продукция, она тоже не отдастся. Мясо, сахар и так далее. А вот то, что мы можем, я считаю, да, я не верю, что у нас там получится лучше, чем у Узбекистана и у других, да. То есть нам нужно свою нишу занимать. Здесь мы уже давно все прошляпили, я считаю. Но мы сейчас на АБУ вступаем там, можно союз. Как это говорить? Есть такая отмазка, что якобы нам другой границы выхода нету. Но извините, сейчас мы вступим, сейчас у нас такие проблемы, вот теперь если нам ударится по населению, я считаю. Потребительские цены сразу вверх пойдут. У нас ни производства, ничего нету. Даже по сельхозпроизводству мы не можем конкурировать все.
Однако начальник управления политики продовольственной безопасности и агромаркетинга Министерства сельского хозяйства Джумабек Асылбеков уверяет, что если правительству удастся добиться увеличения экспорта, в стране не будет дефицита и роста цен на отечественные продовольственные товары, так как Киргизия производит их в избытке. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 августа. Сегодня в возрасте 67 лет в больнице после тяжелой болезни скончался социолог, переводчик и культуролог Борис Дубин. Дубин был близок к поэтам объединения «СМОК», печатался в самиздате, в открытой печати начал публиковаться в 70-м году. Он переводил испанскую песенную лирику средневековья, возрождение, поэзию Золотого века, а также произведения английской, французской, латиноамериканской и польской литературы. Много лет Дубин работал в социологическом Левада-центре. Он много раз участвовал в программах «Радио Свобода» на общественно-политические темы и тема культуры, в том числе неоднократно был гостем и моих эфиров, наверное, последние лет 15. Вот мое последнее интервью с Борисом Владимировичем. 18 апреля этого года мы беседуем о кончине Габриэля Гарсия Маркеса.
Он все-таки художник, в первую очередь, художник таких масштабов, что тут как, какие бы то ни было его идеологические пристрастия, в частности, там его дружба с кубинскими вождями и поддержка Кубы даже в условиях, когда не стоило этого делать. Вот это одна сторона его личности, но далеко не самая важная. Конечно, художник прежде всего, создавший свой мир, в любом смысле этого слова, как бы землю, он населил ее людьми, придумал сюжеты, которые объединяют, разъединяют и так далее этих людей, создал для этого оптику, поэтику, стилистику, которые стали чрезвычайно признаны. И при том, что он был, конечно, одним из волны, вот, собственно, создавшей латиноамериканский бум в конце 50-х, начале 60-х годов, но, может быть, по преимуществу вот эта волна и достижение латиноамериканского романа, прежде всего, в то время, пожалуй, прежде всего связывались с ним. Вот. И, конечно, в первую голову с романом «Сто лет одиночества». При том, что ну, как бы его связали с магическим реализмом, он ведь вообще был писателем чрезвычайно разнообразным по творческой манере. И «Хроника объявленной смерти» – это не та же самая история, что «Сто лет одиночества», а «Полковнику никто не пишет», не та же самая поэтика, что в «Осени патриарха». Он еще и обладал очень большой широтой и разнообразием своих способностей. То все это вместе, вместе, конечно, с тем, что он ну, просто открыл в каких-то отношениях Латинскую Америку для мирового читателя. Думаю, что до него преобладающая часть читающего населения Земли просто и знать не знали, что такое Колумбия. Думаю, что это огромные заслуги и в общекультурном смысле, и в смысле литературном, и заслуги, которые, конечно, далеко за пределы латиноамериканской словесности и испанского языка.
Вы упомянули о рождении вот этой школы латиноамериканского романа. Вся эта история отчасти вызвана не только генетическим появлением просто поколения талантливых писателей, но и общественно-политическими процессами на континенте, поливением Латинской Америки, отчасти и антиамериканской борьбой, и кубинской революцией, таким вот мощным обновленческим движением, что ли. Оно было очень сильно связано, тесно было связано с политикой. И Маркес всегда был очень политическим, политизированным человеком, политическим журналистом. Может быть так, что это не оказывает влияния на творчество? Гений выше этого?
Можно сказать и так. По крайней мере, он шире и дальше этого. Потому что я думаю, что Маркес видел многое на Кубе, видел вполне адекватно, вполне проницательно. Симпатия к личности Фиделя и еще к кому-то из деятелей кубинской революции. Некоторые политтестные соображения и многие другие. Вот, ну и, конечно, такая левая волна, которая в этот период бушевала не только в Латинской Америке, но и в Европе, и в Соединенных Штатах. Но движение схлынуло, а Маркес остался. И не только тот Маркес, который писал на гребне этой волны, но и тот, который был после нее, вплоть до там, вспоминая моих несчастных шлюшек и вещи уже как бы совсем поздних. Независимо от пристрастий, то, что делает человек в литературе, и, наверное, в этом суть литературы, в том, что она превосходит человека, который ее делает. В этом смысле его дело как художника значительно шире, разнообразнее, мощнее, интереснее, чем его, там, я не знаю, репортажи о фестивале молодежи и студентов в Москве или о там, кубинской революции, при том, что и в тех, и в других есть немало маркесовского мастерства, его глаза, его чувства слова, его понимания человека и умение его изобразить и так далее.
Он оставил наследников литературных, как вы считаете?
Я бы сказал, что у него в этом смысле другой способ влияния. Это не цепочка тех, которые идут за ним, а это скорее излучение в разные стороны, так что не на кого конкретно, пожалуй, я бы не показал пальцем, что вот человек, который там унаследовал творческую манеру Маркеса или продолжает его дело. Но то, что он принес, конечно, прежде всего вот в «100 годах одиночества» и в «Осени патриарха», при большой разнице поэтики этих двух романов, это, конечно, впиталось в плоть и кровь латиноамериканской словесности, и теперь уже их оттуда как бы невозможно извлечь из кого-то по отдельности. Хотя, конечно, у Маркеса были и предшественники, тут просто у нас в Отечестве не очень хорошо это дело знают, что вся эта волна, вся эта генерация при большом разнообразии, больших различиях между ними и в творческих манерах, и даже в годах рождения, и в годах формирования и так далее, там Кортасар был намного старше Маркеса и уж тем более Варгаса Льоса. При всей этой разнице у Маркеса здесь была совершенно особая, мне кажется, роль. Вот роль, с одной стороны, наиболее, может быть, местного, локального писателя, привязанного к своей земле, прямо к ее маленькому клочку. А с другой стороны, может быть, одного из наиболее, если не наиболее, универсального.
По-разному бывает, когда читаешь на чужом языке особенно, я сейчас обращусь к опыту вашего читателя испанской прозы, испаноязычной прозы. Когда читаешь трудную прозу на чужом языке написанную, случается так, что она как бы тебя втягивает сама в язык, и ты, даже не понимая значения каких-то слов, проникаешься сутью, тканью этого текста. А бывает так, когда сложный язык отторгает, когда ты испытываешь трудность, не можешь продраться через лингвистический строй.
Мне, как и тысячам-тысячам советских и российских читателей, повезло. Я получил Маркеса все-таки на русском языке. Я тогда еще только-только начинал барахтаться в испанском. Я получил из рук замечательных переводчиков. К несчастью, их уже практически всех на нынешний день нет. Вот. И Валерия Сергеевича Столбова, и Эллы Брагинской, и Людмилы Петровны Синянской, не так давно скончавшейся в Испании. Но то, что я пробовал у Маркеса читать по-испански, меня не отторгало и как бы не вызывало ни языкового, ни какого-то другого отторжения. У него, видимо, вообще был вот дар так благоприятного к нему и к его прозе излучение. Не каждый писатель вот лучится таким радушием, открытостью и так легко принимает в себя аудиторию внутри своего языка. Маркс в этом смысле действительно некоторый свет такой благожелательности и тепла, может быть, даже пыла, жара такого латиноамериканского, но благоприятного для человека, не опаляющего тебя. Важно, что он сумел некоторым образом этим живить и питать и свою прозу. И мы это чувствуем. И вот это, конечно, благодарное чувство читателя, который понимает, что он не безразличен автору, и напротив, автор его вполне гостеприимно к себе приглашает и принимает. Вот это сильная маркесовская черта, я думаю, она не она одна, но во многом и она, конечно, будут держать внимание к Маркесу еще долго и долго за пределами поколений его первых, вторых и так далее читателей.
В Москве скончался поэт, социолог и переводчик Борис Дубин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В связи с десятилетием после проведения в Греции летних Олимпийских игр журналисты и общественность обратили внимание на незавидное состояние, в котором находятся спортивные объекты Афин. Греция, потратившая на Олимпиаду 11 миллиардов евро, не имеет возможности использовать дорогие в обслуживании площадки для таких редких видов спорта, как, например, софтбол или пляжный волейбол. Некоторые спортивные арены используются, прежде всего, это Олимпийский стадион, Олимпийская деревня, медиа-центр, несколько небольших площадок сданы в аренду. Афины не единственный пример печального финансового наследия игр. Монреаль, например, после проведения игр 76-го года возвращал долги примерно 30 лет. Подробнее об олимпийских развалинах Афин я беседую с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
Львиная доля олимпийских объектов не используется, а многие из них находятся действительно в плачевном состоянии. Во время греческой олимпиады 2004 года было построено два бейсбольных стадиона. Один бейсбольный, один софтбольный. Никто бейсбол в Греции не играет. Попытка их использовать в качестве каких-то других направлений, например, как концертных залов. Ну, в Греции, в принципе, достаточно и, собственно, концертных залов, чтобы под это еще переоборудовать бейсбольный зал. Ряд объектов находится на территории бывшего афинского аэропорта. Они пребывают просто действительно в ужасном состоянии. И, скажем, на протяжении прошедших 10 лет мы периодически слышим обещания о том, что это будет либо приватизировано, либо будет построен какой-то межгородской парк, либо еще какой-то объект. И так по-прежнему ничего не происходит. С другой стороны, есть положительный пример. Например, один из футбольных стадионов, на него было потрачено 60 миллионов евро на его отстройку фактически заново. Это чисто футбольный стадион, без беговых дорожек. Он используется под стадион, собственно, самого популярного футбольного клуба Греции Олимпиакос. И даже сборная Греции играет на этом стадионе.
А главная олимпийская арена, где проходило открытие, закрытие, очевидно, легкоатлетические старты, как себя чувствует?
Хотя там можно проводить футбольные матчи, но не сборная Греции. Там не играют ни те клубы, которые пытались эксплуатировать этот стадион, у кого нет своего собственного стадиона, потому что это стадион и легкоатлетический, и футбольный. То есть зрительные ряды находятся так далеко от футбольной площадки, что, в общем-то, что присутствуют твои болельщики, что не присутствуют, оказывается, в общем-то, не играет роли на этом стадионе. Поэтому футбольные клубы отказались. Сборная тоже отказалась. Вот она проводит свои матчи на стадионе клуба «Олимпиакос». Поэтому олимпийский стадион у нас редко, но используется под концертную площадку. Приезжает нам, к нам, допустим, Леди Гага осенью, и вот она-то как раз будет выступать на этом стадионе.
Всего 35 крупных спортивных объектов было построено для Афинских игр 2004 года. Примерный процент, не подскажете, сколько из них в плохом состоянии, сколько в удовлетворительном и сколько используется на полную катушку? Вот процент эффективности этого строительства каков?
Около 80% объектов не используются, либо используются не на полную силу, и чаще всего не по назначению. Ну, допустим, зал восточных спортивных единоборств, он используется чаще всего как зал для проведения различных партийных мероприятий. Некоторые объекты просто разграблены, и контролировать-то их не очень-то удается. 20% действительно используется.
А что с Олимпийской деревней?
Олимпийская деревня тоже пребывала некоторое время в запущении, но все-таки потом решено было ее использовать под жилье, и, в принципе, там живут люди. Хуже с пресс-центром, вот большой пресс-центр, он долгое время пребывал в запустении, сейчас все-таки это помещение используется, ну, конечно, уже не как пресс-центр.
Вообще для Греции это какая-то важная общественно-политическая проблема? Такие деньги вбухали. Кризис экономический в еврозоне, и вот там стоят такие бетонные дворцы пустые.
Это действительно, в общем-то, проблема для страны, потому что, как вы понимаете, что в кризисное время хотя бы можно было их бы просто продать, да, то есть выручить какие-либо деньги. Вопрос решения о продаже связан с сложнейшими бюрократическими процедурами, поэтому вот, собственно, и даже такой выгодный кусок, как бывший аэродром, на котором были олимпийские, и есть олимпийские объекты, он находится на побережье, рядом с пляжной чертой, то есть, в общем-то, там можно было построить целый туристический город отдельный. Все 10 лет, как я вам сказал, что только нам сообщают новости о готовящихся инвестиционных проектах, и ни один из них не доведен до конца.
Есть сейчас ощущение в кругах, может быть, спортивных журналистов или критиков просто этого проекта, что не нужно было такую Олимпиаду проводить Афинам?
Да, да, это часто звучат такие мнения. Я вам скажу, что среди причин известного греческого кризиса называют в том числе и столь затратную Олимпиаду, которая, по сути дела, не была по плечу такой небольшой и небогатой стране, как Греция. Конечно, положительный момент – это, скажем, такая туристическая реклама страны. В качестве положительного момента Олимпиады надо сказать, что, конечно, была подтянута еще инфраструктура столицы. По сути дела, и новый аэропорт был построен, и две новые линии метро, и окружная трасса. Это не прямые олимпийские объекты, как вы понимаете, но вот с прицелом на Олимпиаду 2004 года появились и такие объекты. Так что уж отрицательно полностью относиться к Олимпиаде, наверное, не стоит. С другой стороны, вероятно, можно было бы ее как-то экономичнее провести.
Рассказывал афинский журналист Сократ Грамматикопулос. Россия-афинская тема тоже не чужда. Тема будущего олимпийских объектов в Сочи постепенно стала исчезать со страниц российских средств массовой информации. Практически ничего об этом не говорят в правительстве, хотя сразу же после ликвидации государственной корпорации «Олимпстрой» здесь заговорили о создании многофункционального центра зимних видов спорта с современными горнолыжными и санно-бобслейными трассами. Но все это касается объектов горного кластера. О судьбе главных спортивных сооружений – в Амеретинской низменности Андрей Королев.
Дворцы спорта «Фишт», «Айсберг», «Шайба», «Ледовый дворец Большой», «Адлер-Арена» и «Кёрлинговый центр «Ледяной клуб» – самые масштабные олимпийские стройки. На эти цели потрачено более 22 миллиардов рублей. Таковы официальные цифры. Однако эксперты склонны полагать, что сумма занижена почти на треть. Так, на строительство центрального стадиона «Фишт» по смете «Олимпстроя» было потрачено 9 миллиардов рублей. Однако в течение всего строительного цикла проект менялся несколько раз, и на его доработку выделялись дополнительные средства. По некоторым оценкам, стоимость «Фишта» может составлять чуть менее 12 миллиардов. Примерно такая же картина рисуется и в отношении Ледового дворца «Большой». При заявленной смете в 2,5 миллиарда рублей его строительство обошлось почти в 4 миллиарда. По первоначальному плану, после завершения Олимпиады, стадион «Фишт», построенный лишь для церемонии открытия и закрытия игр, должны были разобрать и перевести в один из российских регионов. Назывались Красноярск, Ростов и Владикавказ. Но, кажется, от этой идеи отказались из-за ее дороговизны. И стадион готовят к реконструкции под нужды чемпионата мира по футболу 2018 года. Ледовый дворец «Большой» планировалось перепрофилировать в многофункциональный спортивный центр. На этой базе рассчитывали создать команду континентальной хоккейной лиги. Помимо этого, его собирались использовать использовать для проведения соревнований по фигурному катанию. 2 года назад знаменитый тренер Татьяна Тарасова пыталась говорить с президентом Путиным о создании на базе Большого Всероссийского детско-юношеского центра. И вроде бы Путин эту идею поддержал, но сейчас о ней забыли. Центр потребует создания дополнительной инфраструктуры, ориентированной на круглогодичное содержание. В нем более 3000 детей и подростков. Для этого в Олимпийском парке необходимо строить школы, детские больницы, создавать объекты для отдыха и развлечений. Неясен и вопрос с жильем. Городок для волонтеров, построенный к Олимпиаде структурами Олега Дерипаски, скорее всего, будет выставлен на торги из-за дороговизны его содержания. На территории Адлер-арены предполагалось создание международного экспоцентра, но переданное на баланс Краснодарского края сооружение также потребует нового архитектурного решения. Здесь потребуется построить несколько 5-звездочных отелей и с нуля обустроить объекты для отдыха и развлечений. Нет никакой ясности и с ледовой аренды «Шайба», которую, так же, как и «Большой», намеревались отдать под нужды детско-юношеского спортивного центра. Пока все сводится к тому, что «Шайба» превратится в тренировочную базу на время хоккейного сезона, а все остальное время будет простаивать.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Андреем Королевым, был афинский журналист Сократ Граматикопулос. Через 10 лет после Олимпийских игр в Афинах многие городские спортивные объекты находятся в плачевном состоянии. Вот так обстояли дела в среду 20 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!